Домишко Бонфисов напоминал полурассыпавшийся карточный домик. Четыре пустых стены окружали ничем не заполненное пространство. Мебель, одежду, утварь — все вынесли на улицу. Ни пола, ни потолка больше не было. Балки, сложные штабелем, лежали возле дома. Чуть дальше свалили доски. В стенах зияли дыры. Их просверлили во многих местах, отыскивая вероятный тайник. Помещение покрывал слой известковой пыли, похожий на вулканический пепел. Внутри деловито сновали жандармы, вооруженные зондами, молотками и металлоискателями, обстукивая и обшаривая каждый уголок пространства. Имущество Патрика и Сильви Бонфис рассортировали по кучкам и разложили на полотнищах пленки. Над каждой из них соорудили навес из той же пленки, чтобы вещи не попортило дождем. Анаис медленно прошлась между этими импровизированными палатками. Она была в дождевике и резиновых сапогах. Настроение хуже некуда. После кошмарного сна она больше не сомкнула глаз. Перечитала и выправила рапорт, и ранним утром отправила его электронной почтой судье. Простуда ее так и не отпустила. Кроме того, она повздорила с майором Мартено, утверждавшим, что он до сих пор не получил отчета о вскрытии тел. Это было не просто вранье, а наглое вранье. Одна куча состояла из электробытовых приборов и посуды. Вторая — из одежды, постельного белья и полотенец. Третья — из предметов, извлеченных из ванной комнаты и туалета. Раковина, унитаз, ванна. В следующей оказались книги Бонфисов. Анаис не покидала ощущение, что она ходит по лавке старьевщика. Впервые за долгое время у нее согрелись руки. По пути в Гетари она остановилась возле аптеки и купила набор по оказанию первой помощи. Дезинфицирующий раствор, заживляющую мазь, бинты. В машине сделала себе перевязку. Волчица, зализывающая раны. У нее зазвонил мобильник. Лекоз. Она укрылась под деревом. «Я кое-что нарыл», — довольным голосом доложил лейтенант.
«Слушай».
Лекоз отправился в Чоан и хорошенько потряс ночного сторожа. Получил доступ к документам предприятия. Лицензии, копии юридических актов, годовые отчеты, список клиентов, представленных фармацевтическими или промышленными компаниями, которые пользовались услугами агентства для охраны своих секретов. В сущности, ничего особенного. Здесь же выяснилось, что агентство принадлежит холдингу, основанному несколькими участниками. Анаис ничего не поняла из описания фирм, перечисляемых Лекозом. До того, как поступить в полицию, ее младший коллега получил экономическое образование. Из этой мешанины имен и названий она уловила одно. Холдинг входил в состав крупной французской компании «Метис», специализирующейся на химическом производстве и расположенной в пригороде Бордо. Где-то она уже слышала это название.
«Что ты нашел по «Метису»?» — в лоб спросила она.
«Ничего. Или почти ничего. Сфера деятельности — химическое, сельскохозяйственное и фармацевтическое производство. Тысячи служащих по всему миру, большая часть во Франции и в Африке».
«И это все? А кто владелец?»
«Это акционерное общество».
«Надо было копнуть глубже».
«Это невозможно. Ты сама знаешь. Я уж не говорю про то, что обыск я производил незаконно. Но главное, любой лишний шаг вперед, и мы упираемся в стену. Тебе уже сообщили, что назначен судья?»
«Я встречаюсь с ним сегодня днем.
«Нам оставят расследование?»
«Сегодня вечером узнаем. У тебя все?
«Не совсем. Утром появилась новость».
«Что за новость?»
«Виктора Януша засекли в Марселе. Мы получили сразу несколько донесений. Ночь он провел в ночлежке для бомжей. Дать тебе номер телефона майора, который руководит его поисками».